Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и сегодня я отвечаю на вопрос нашего слушателя, заданный во время нашей передачи 8 апреля. Видели ли вы конкретный ролик Милова «Зачем Ельцин расстрелял Белый дом в 93-м году? Реальные причины и хроника». Этот ролик вышел буквально 2 недели назад, в конце марта, на его канале. Если вы, Смирнов, видели этот ролик, можете на вашем сайте дать подробный ответ, опровергнув Милова, и указать, где конкретно он врет, разбирая эти события. Вопрос, конечно, обстоятельный, потому что ролик длится, наверное, около 100 минут. Поэтому я не уверен, что я смогу вспомнить и каждую, так сказать, фразу Милова прокомментировать по этому поводу. Поэтому я скажу об основных моментах, на которые я обратил внимание. Если вы сочтете что-то недостаточным, то можете конкретно спросить меня потом на нашем форуме, и я дам на это более подробный ответ. Во-первых, я хочу отметить, что это не первое сообщение, которое мне приходит по поводу роликов, вышедших в 93-м году, по поводу событий 93-го года. До этого выходил еще ролик такого известного деятеля, тоже яблочной ориентации, как и Милов, Каца. И каждый из них, значит, комментирует по-своему эти события 93-го года, есть и другие. Поэтому я хотел вначале сказать несколько слов о самой тенденции и о тех, кто эти ролики составляет. Надо, во-первых, отдавать себе отчет, что, допустим, Милов, в лучшем случае является не очевидцем, а, скажем так, сожителем этих событий. Потому что он в это время, как я понимаю, и как следует из его ролика, сидел в своей квартире, пил кофе перед телевизором, и, как говорится, на этом его участие непосредственно в октябрьских событиях 93-го года и закончилось. Так что его взгляд очевидца в этом смысле очень относительный. Кац вообще в 92-м году с семьей уехал в Израиль, и в это время он, скорее всего, ходил еще в израильскую школу, так что что он может представлять об этих событиях, вы видите, взгляд школьника из Израиля, скажем так. Я думаю, что, во-первых, эти ролики появляются сейчас потому, что почти 28 лет спустя у их производителей есть надежда, что почти не осталось участников, кто может реально свидетельствовать об этих событиях, кто непосредственно был в самой гуще и видел их от первого лица. И целью их, во-вторых, является переписка истории для обеления, в первую очередь, демократов-либералов, которые морально ассоциировались с этим путчем, которые требовали этого путча 93-го года, свержения законной государственной власти, ради того, чтобы изменить существующий порядок государственного управления и ввести таким образом, заставить ввести новую конституцию. А вот в творцах этой новой конституции как раз именно яблочники играли первую роль. Потому что главным ее творцом, насколько мне это известно, это был господин Шейнис, который на сегодняшний день живет и здравствует, и как бы комментирует всякого рода конституционные и законодательные инновации. Как всегда, в таких случаях лучшие сорта лжи делаются из полуправды, то есть частично события как бы совпадают с той канвой, которую рассказывают, но на самом деле придается совершенно другое содержание и оценка. Я в этом смысле имею право на полновесный голос, потому что я непосредственный, во-первых, участник Октябрьского восстания. Я все дни восстания провел непосредственно в Белом доме, входил в один из штабов, которые выбирали тактику и стратегию действий оппозиции и законной государственной власти. Оппозиции к узурпировавшему власть президенту и его команде. Кроме того, я являлся в этот момент ответственным секретарем Комитета по конституционному законодательству Верховного Совета, и в предшествующий период 1993 года как раз через меня проходили, через нас всех, членов комитета проходили вот те проекты Конституции, которые выдвигали яблочники, в частности тот же Виктор Шренец, чем они их аргументировали, как они пытались изменить действующий государственный строй, они об этом говорили в этот момент достаточно открыто, то есть никакой такой шелухи, которую на нее нанесли уже последующие годы, и которыми они пытались оправдать свои действия, у них в то время не было. Ну и развитие этих событий, естественно, тоже никто не предполагал. Поэтому я вот именно с этой препозиции приступаю сейчас к моей оценке того, что, о чем идет речь в ролике Белова. И в первую очередь его постулат о том, что депутаты задумали импичмент президенту, потому что плохо стало жить в стране. Ну, здесь целая цепь перейдернутых фактов, потому что, во-первых, в стране действительно стало жить плохо. Но по Милову выходит, что при либерализации цен, то есть вполне такой гуманной демократической норме, доходы населения уменьшились вдвое. То есть, из этого он делает вывод, зарплаты в СССР были вдвое завышены, поэтому ничего необычного в том, что вдвое завышенные зарплаты их привели в реальное соответствие с жизнью, и поэтому вот они стали вдвое уменьшены. Это просто вранье, потому что тот, кто пережил этот период, они знают, насколько повышались цены. Ну, для простой прикидки, чтобы вы примерно поняли, о чем идет речь, да? Сравним какой-нибудь товар, который и тогда, и сейчас являлся первым предметом потребления, был в наличии, ну, например, там, ну, батон белого хлеба, скажем так. Ну, в советское время, то есть в 91-м году, этот батон белого хлеба продавался по государственной цене, был в достатке, я это хочу отметить, то есть дефицита и очередей за ним не было, и стоил он 13 копеек. Ну вот сейчас, чтобы понять просто разбег, да, проблемы, минимальная цена, которую я видел за батон белого хлеба, но уже вот в каком-то самом массовом сегменте, в гипермаркете и так далее, ну это около 10 рублей. 10 рублей и 13 копеек, их нельзя сравнивать напрямую, потому что эти 10 рублей считаем после деноминации денег, которая прошла в 97-м году. То есть 1 к 1000. То есть фактически это 10 тысяч тех рублей, которые прошли через всю либерализацию и вот дожили до сегодняшнего дня. То есть рост цен таким образом, вот хотя бы по этому параметру, составил где-то 77 тысяч раз. То есть это безумная совершенно величина, она абсолютно не может входить ни в какие расчеты и понимания. И при этом надо учесть, что, конечно, в современное время подросли и зарплаты, и, в общем, цена за этот батон хлеба стала доступной, скажем так, для большинства населения, но большая часть вот этого вот скачка гигантского в 77 тысяч раз, она пришлась именно на годы либерализации цен. Тут, кстати, Милов делает оговорку, что, мол, инфляцию раздутил Геращенко, а поэтому, так сказать, к правительству реформаторов претензий нет. Геращенко — это экономист там старой советской школы, еще председатель Газбанка, поэтому, мол, вся вина это вот на нем. Чуть ли не протократы эту инфляцию провернули. Реальная история же такова, что после того, как образовался уже съезд народных депутатов и Верховный Совет РСФСР, первым председателем Госбанка, кстати, подчиненным именно Верховному Совету, был некто Матюхин. И правительство Гайдара, уже после того, как Ельцин получил особые полномочия, начало атаковать его постоянно с тем, чтобы он увеличил эмиссию денег. Ну, иначе говоря, раскрутил инфляцию, и все эти расходы, которые либералы собирались провести, брал просто за счет печатного станка. Матюхин этому сопротивлялся, он не давал этого. По этому поводу есть очень интересный пост Андрея Ларионова, который тоже был, так сказать, свидетелем, участником и очевидцем тех экономических событий, где он подробно рассказывает вот о борьбе между Гайдаром и Матюхиным, о том, как Гайдар требовал раскрутить инфляцию, а Матюхин ему не давал это сделать. В итоге это кончилось тем, что 17 июля 1992 года Матюхин был с своего поста уволен. Причем требовали это, в первую очередь требовали, чтобы Газбанк передали в ведение правительства, а потом, значит, добились его увольнения. Я уже не помню там детали, передали ли его действительно, ли его переподчинили там за счет указа ельцинского, потому что был особый порядок управления. Вот тот самый, который, особые полномочия, которые Ельцин получил. И случилось это к тому же летом, да, то есть, понимаете, 17 июля, здесь дата не случайна, потому что этот вот особый особые полномочия Ельцина, они в точности предусматривали следующее. Об этом тоже мало чего, Милов ничего не говорит, я вас просвещу. Это означало, когда Ельцин после августовского 91 года, так называемого путча, попросил себе особые полномочия для проведения экономических реформ, то в конечном итоге эти особые полномочия выразили следующее. Он требовал вообще издания указов, которые бы имели силу закона. То есть, иначе говоря, вся законодательная власть, которая только что вот была избрана буквально там год назад, она оказывалась как бы ни при чем. А экономические реформы я тут сам заверну, как хочу. Ну, в общем, законодатели даже в этот период эйфории демократической на это не решились. И в конце концов особые полномочия были предоставлены так, что, мол, Ельцин имеет право издавать указы, которые имеют равную силу закону, но в течение недели, подчеркиваю, недели, Верховный Совет имеет право опротестовать этот указ, проголосовать против, и тогда, значит, этот указ не будет иметь силы. А иначе он вступает в силу немедленно. И вот вы понимаете, вот эта вот дата 17 июля 92 года с увольнением Матюхина, она не случайна, потому что летом Верховный Совет расходился на каникулы тупо. Да? Значит, поэтому очень просто можно было издать указ, переподчинить, собственно, Государственный банк правительству, и потом декретом правительства его просто снять главу, что, скорее всего, и произошло. Я не помню детали этого события, это было не самое главное событие того времени, но, так сказать, скорее всего, это происходило именно так. Кстати, именно же по этой схеме в свое время была осуществлена ваучерная приватизация, ибо в Верховном Совете готовился совершенно другой проект приватизации, без вот этих вот аферы с чеками и так далее, но провели его ровно таким же образом. То есть вначале подписали указ, потом тихонько этот указ занесли своим людям в Верховном Совете, свои люди, это заместитель председателя Верховного Совета, который тогда вместо ушедшего в отпуск Булатова оставался на хозяйстве, тот его спокойно неделю продержал в своем сейфе, никому не показывая, через неделю он вступил в силу и начали раздавать чеки. Вот когда, как говорится, Верховный Совет собрался, уже, как говорится, поезд ушел. Вот у всех уже чеки на руках, вот все, приватизация случилась и так далее. То есть чисто шулерский прием для понимания того, как проходили реформы. Так вот, возвращаясь к инфляции, Геращенко, который был назначен на его место, он был назначен, естественно, тем же самым образом, то есть указом правительства. Он не указом Ельцина, он был назначен сначала на должность исполняющего обязанности, потом, видимо, его утвердили, потому что сам по себе тот человек профессиональный, это никто с этим не спорит, он был председателем Госбанка СССР, но его взяли на конкретную функцию, взяли для того, чтобы раскрутить инфляцию. То есть он не сам по себе это все делал, да, у него был приказ допечатать столько-то денег для того, чтобы мы тут профинансировали, то-то. Не будешь, значит, будет, вместо тебя будет другой. Моральную ответственность Геращенко я за это не снимаю. Я просто говорю, что мотивация его была отнюдь не какая-то самостоятельная, мол, типа, это у меня такая своя экономическая политика. А это было целевое задание правительства Гайдара, о чем, собственно, которое поддерживал Ельцин, которое, собственно, о чем, собственно, и пишет Андрей Илларионов. Ну, для примера того, что давала эта инфляция, могу вам сказать, сегодня мы все как бы привыкли к курсу рубля и доллара, и как они соотносятся между собой. Так вот, за период с июня 92 года по апрель 93 года, вот самый, как говорится, пик реформ, доллар поднялся в цене со 112 рублей 30 копеек до 740 рублей. То есть практически в 7 раз. Вот это надо понимать, что в то время, когда все производство в стране стопорилось, рушилось, предприятия не имели денег, нет хозяйственных связей, вот ничего, все живет практически за счет импорта, вот у вас в 7 раз просто взлетает цена доллара. Значит, соответственно, из ваших карманов деньги, так сказать, становится ровно в 7 раз меньше денег. Я уж не говорю про то, что сокращают зарплаты, не платятся пенсии, там, и прочее, прочее. Шахтеры стучат касками на горбатом мосту, требуют, чтобы им заплатили. В общем, короче говоря, вот в этой обстановке. Так что доходы населения уменьшились вовсе не вдвое. То есть, если брать по цене доллара, только за этот период, потому что и до этого он, как вы знаете, не дорожал. Вообще, в советское время последнюю цену доллара, которую я помню, с советского времени, когда уже начался такой практически легальный обмен валюты на рубли, был где-то при аппарате 18 рублей. Вот если вы прикинете разбег уже с 18 рублей до 112, это немало, а с 112 до 740 это еще немало. То есть это людей просто выпотрошили все карманы. И все сбережения, которые у них когда-то были, они фактически обнулились. Вот просто иди голый по миру и все. Оставил ты на машину, на гробовые, на что угодно, свободен. Поэтому то, что люди были этим, мягко говоря, недовольны, это само собой. Но помимо недовольства, второй ее степенью было совершенно непонятно, а что, собственно, представляют собой эти реформы. Вот Милов часто повторяет в своем ролике, что Ельцин делал реформы, а эти чуваки, он так их называет, депутаты, народные депутаты, ему мешали. Вот любопытно ему понять, в чем была концепция ельцинских реформ. Вот кто-нибудь даже сейчас может это сформулировать? Думаю, что нет, потому что эти реформы, ну, это примерно то же самое, как известный слоган про план Путина, по которому его должны были избрать в 2012 году, ну, естественно, с нашей выборной системой другого результата быть не могло. Этого плана тогда тоже никто не видел. Так вот, ельцинские реформы, это были из того же самого, так сказать, теста сделаны. То есть, в чем они состояли, к чему должны прийти, этого никто не говорил. Говорили реформы, мы реформируем, делаем реформы. Это просто был такой закатанный лозунг. Да? Но в чем они состояли, никто не знает. И насколько и тогда было уже прояснялось в головах, именно из этого возникало недовольство, особенно ясно сейчас. Никаких реформ, естественно, в голове у Ельцина не было. У него было просто, ну, скажем так, звериная страсть к неограниченной власти. Вот я самодержец, вот я на такой позиции стою, я могу сделать там вот все, что хочу. Вот хочу, выйду там на аэродроме, так сказать, с Бодуна, так сказать, и помочусь там на колесо самолета. Или приеду там на визит какой-нибудь государственному деятелю и типа усну в самолете. И никто меня будить не может, там кто-то, я не помню, ирландский или какой-то еще там премьер его пождал, там часа полтора на аэродроме, так сказать, в результате, перед трапом. Вот, самолет в результате выехал на взлет и улетел. Ну, вот такого рода. Хочу, буду с пьяну оркестром дирижировать там, как в Германии. Хочу, буду в таком же состоянии там какие-то молотить японские барабаны. Ну, в общем, вот. Вот надо понять эту логику вот этого персонажа. Поэтому говорить о том, что у него были какие-то реформы, и он эти реформы хотел провести, это, ну, совершенно непредставимо. То есть это, помимо слова реформа, у него вообще в мозгу вряд ли что отпечаталось. Он хотел неограниченной власти. А что дальше с ней делать? А вот на это у него был другой ответ. Классический, да, что вот я себе возьму на хозяйство, так сказать, умного еврея, управляющего, вот его роль играл Гайдар, и он все сделает сам, а меня, как говорится, тревожить этим не будет, а я просто буду смотреть за это сверху и, как говорится, всем махать рукой, все будет и делать как-то под меня, а я буду вот упиваться своей неограниченной властью. Тут логика и смысл его действий был такой. И поэтому, разумеется, население, которое это поняло на протяжении достаточно, так сказать, короткого времени, потому что это все происходило страшно быстро, естественно, оно было этим недовольно. Недовольны были этим и депутаты, потому что, когда речь шла о передаче Ельцину особых полномочий, то разговор шел о том, что должны каким-то интенсивным путем пойти экономические реформы, которые вот сейчас вот все революционизируют. Ну, во-первых, оказалось, что никакого плана, никаких экономических реформ нет, есть только разрушение народного хозяйства. Самое главное, что вот эти вот особые полномочия были в первую очередь использованы для того, чтобы подписать Беловежские соглашения. Вот вся эта морока с требованием особых полномочий для экономических реформ сразу же оказалась блеклой. Потому что было понятно, что надо только было распустить Советский Союз для того, чтобы ликвидировать должность президента Горбачева и стать вот самовластным владельцем на любом осколке, который только мне останется. Вот останется, но мой, и больше ничей. Вот, грубо говоря, канва была такая. Поэтому говорить, что это все вызывало как бы довольство, удовлетворение деятельности Ельцина, конечно, нельзя. Но не это послужило, в конце концов, основой для тех событий, которые произошли в октябре 1993 года. Потому что в представлении Милова, и так как он старается убедить в этом своих слушателей, речь идет о том, что депутаты, как бы недовольные вот этой экономической жизнью в стране, решили объявить Ельцину импичмент. И поэтому вот он должен был сопротивляться для того, чтобы проводить свой курс реформ. Про курс реформ я только что сказал. А вот относительно объявления импичмента хочу, так сказать, внести сразу серьезное уточнение. Во-первых, все не сводится просто к октябрю 1993 года. На самом деле Ельцин предпринимал три попытки сменить государственный строй. То есть отстранить съезд народных депутатов как высший орган государственной власти. Первая попытка была в марте 1993 года, когда он просто издал указ о неком особом порядке управления страной, предполагая, что съезд на этом месте как бы ликвидируется, распускается, и все депутаты его, как депутаты Верховного Совета СССР, разбегутся просто как зайцы, и, как говорится, вопрос закончится сам собой. А этого не произошло. Я не буду сейчас анализировать причины, почему это произошло в российском случае, не произошло в Союзе. Они есть, но это достаточно долгий пассаж и отводит нас немножко в сторону. Но как только это стало известно, стало понятно, что депутаты никуда не разбегутся. Они собрали на новый съезд, Верховный Совет принял решение о созыве съезда, съезд собрался. И Ельцин, видя такой оборот событий, сразу поспешил объявить, что это только указ, который он, кстати, зачитал по телевидению, то есть это все видели. Что это типа шутка, его не так поняли. Какая шутка, когда вся страна смотрела по телевидению этот указ. Но тем не менее, это было интерпретировано так. Вот. Но в результате этого депутаты приняли поправку в Конституцию, среди прочего, которым Ельцин объявлялся, то есть не Ельцин, а, скажем так, президент России в случае попытки распуска любого законно избранного органа власти, немедленно лишался своих полномочий. Вот это была, так сказать, основа этого дела. И поэтому, так сказать, эта попытка не удалась, но стало понятно, что Ельцин, в общем, не собирается ни менять курс, ни, так сказать, прекращать вот эти вот бессмысленные и разрушительные для страны реформы. Он идет по пути того, чтобы, так сказать, прикончить существующий орган государственной власти и таким образом обрести самовластие, к которому он все время стремился. Ради этого он же в конце концов разрушал Советский Союз. И поэтому вторая попытка переворота, к противодействию которой я непосредственно был причастен, она происходила в августе 1993 года. И это был некий такой форум, который должен был собраться в Москве. Я пишу о нем подробно в своей книге «Афера российских выборов». Она выложена у нас на сайте, там можете прочитать. И который должен был свестись к попытке разгона съезда как бы общественными силами. Так сказать, народ, который штурмом берет и разгоняет вот весь этот орган государственной власти, а сам Ельцин здесь ни при чем. Она тоже провалилась. И после этого уже наступила, собственно, третья попытка, его свержение уже вооруженным путем, потому что стало понятно, что другого хода нет. А после двух попыток уже было понятно, что если съезд еще раз соберется, ну, в нормальном съезде, то вопрос об импичменте будет стоять серьезно. Он не был предрешен, но возможность того, что он будет поставлен и проголосован, она была достаточно велика. И в этом смысле я уже хочу перейти, собственно, к самому съезду, против которого, собственно, и сосредоточена основная полемика Милова, как оправдание государственного переворота. Потому что, как он говорит, его выбешивает слово «парламент». потому что это был не парламент, это, как он выражается, тысячи чувачков собирались два раза в год, а Верховный Совет промежутком там 100-200 человек, которые он уже допускает, что он мог считаться парламентом, он при этом принимал какие-то решения, то есть непонятно какая схема. На самом деле схема была очень понятна и более того, особенно понятна и весомая в свете того, что мы имеем сейчас с парламентом. Что реально было? Был избран, избирался съезд народных депутатов. Это была некая законодательная новация, продвинутая Горбачевым в своих целях. Об этом тоже, так сказать, можно говорить отдельно. Но самое главное, что этот съезд народных депутатов был, как его Милов называет, хуралом. На самом деле это было достаточно широкое народное собрание представителей, гораздо шире парламента, которое, по сути дела, одобряло от имени народа те законы, которые принимает Верховный Совет. Вот смысл его был в этом. Его нельзя сравнивать с парламентом в том смысле, что он не сидит там каждый день и где-то в комиссиях вырабатывает. Для этого был как раз Верховный Совет. Кстати, он состоял из 225 депутатов, которые подлежали ротации. То есть все депутаты съезда имели возможность в определенной каденции войти, так сказать, в состав Верховного Совета вместо каких-то других, как бы все пройти через горнило этой законодательной деятельности. Но самое главное, что те законы, которые в конечном итоге выбирались, принимались вот этим вот съездом, Верховным Советом, они дальше продолжали, подлежали апробации съездом народных депутатов. То есть, грубо говоря, представители народа решали, а нам этот закон вообще нужен? Он вот отражает наше мнение или нет? Причем самым главным элементом вот этого съезда и самым главным его достоинством, как казалось потом, было то, что депутаты народные, они не сидели постоянно в Москве. Они жили в своих регионах, они жили как бы проблемами своих избирателей, аккумулировали их, доносили их до съезда как проблемы. И для того, чтобы вливалось потом какие-то поручения законодательной деятельности Верховному Совету. Но в конечном итоге они от лица народа, среди которого они постоянно жили, они одобряли то, что должно было служить интересам государства. Именно в этом смысле являлись высшим органом государственной власти, ибо высшим выразителем государственной воли является народ. Вот они являлись его представители не по доверенности, которые от него там принимают какие-то законы, а теми, которые апробируют непосредственно то, что было принято. И это был очень серьезный инструмент, с которым не сталкивались ранее никто в законотворческой деятельности, потому что, если мы посмотрим сегодня на Государственную Думу и те законы, которые она принимает, все эти законы по экстремизму, Яровой, там еще всякую кучу штрафов, постоянные налоговые пресс поднимается, в общем, все это вместе взятое. Вот задайте себе вопрос, а вот народу это нужно, народ этого хочет? Ответ очевиден, нет. Но тем не менее, этот закон принимается как бы от его лица. Так вот, съезд народных депутатов в этом смысле, он являлся барьером, который не давал от имени некого профессионального сообщества, которое там между собой все перетерло, договорилось с властями и, так сказать, приняло какое-то взаимоудобное для них решение, апробировать это со стороны народа. Если народ не устраивает, он этот закон отвергает. Вот в чем была проблема. Это то, чего нет сейчас, и то, что существовало тогда. Это была уникальная ситуация в истории России. Это был поистине вот взлет народного правления, если можно так выразиться. Он не дошел до конца, но, во всяком случае, движение это было достаточно очевидно. И при этом то, на что тоже пинает Милов, это то, что депутаты эти якобы не являлись его представителями, поскольку избирались на неких ненормальных выборах при господстве КПСС и так далее. В общем, были какими-то ненастоящими. Вот всем желающим, все желающие могут открыть избирательный закон 89-го года о выборах народных депутатов, съезда народных депутатов РСФСР. И там из него выясняется, что для того, чтобы выдвинуть депутата, надо было собрать территориальное собрание численностью не менее 300 человек, на котором большинство присутствующих проголосовала бы за того или иного кандидата, которые на эти же собрания могли прийти. Кстати, без ограничения какой-то явки. То есть это собрание было не по выдвижению одного какого-то конкретного депутата, а все желающие выдвинуть себя кандидатами в депутаты, они приходили на это собрание. Я сам участвовал в таких собраниях, поэтому знаю, о чем идет речь. И они предлагали свою кандидатуру. И дальше шло голосование. И тот, кто набрал больше половины голосов присутствующих, а присутствующих должно было больше быть 300 человек, тот, соответственно, становился кандидатом в депутаты. Все. Была некая формальная процедура, которая ей предшествовала, надо было известить об этом участковую избирательную комиссию, именно известить, а не потребовать от ее согласования. Но так или иначе, если протокол был оформлен верно инициативной вот этой группы, которая собирала это собрание, и с территориальностью у него тоже было все в порядке, то есть это были люди именно с этой территории, то это собрание проходило и разрешалось. Таких собраний по Москве были, ну, если не сотни, то десятки, это уж точно. Поэтому сравните это с процедурой нынешнего выдвижения кандидатов в депутаты, да, сопоставьте, что тогда для этого требовался только личный энтузиазм и какая-то инициативная группа, которая знала тебя как кандидата и готова была предпринять усилия для того, чтобы собрать собрание, интерес общества к этому, все это вместе, с той избирательной кампанией, которая имеется сейчас, в которой избиратель участвовать не хочет, в которой ему рисуют цифры явки, которая базируется на бешеных деньгах для того, чтобы, так сказать, провернуть себя через избирательную систему, если она согласится тебя, конечно, зарегистрировать, если ты лояльный этой системе. Вот все это вместе, это тот профессиональный парламент, который нам сейчас предлагает как идеал Милов. А вот то, что я вам рассказываю про выдвижение депутатов съезда, это то, что было вот тогда, в 90-м году. Как говорится, разница очевидна, ее легко почувствовать. Кстати, Милов упрекает же депутатов за то, что среди них не было партий. И поэтому, мол, выборы эти, они не являются какими-то нормальными, поскольку в нормальных выборах, в нормальных странах, да, не надо показывать пальцем, где эти страны находятся, значит, депутаты, они принадлежат какой-то партии. Ну, во-первых, не всех и не всегда, но даже не это главное. Партии-то были. Был принят закон о политических партиях. И для того, чтобы зарегистрировать политическую партию в масштабах всей России, требовалось, чтобы в ней было 5000 членов. Причем эти 5000 представлялись списком, они не требовали каких-то нотариальных подтверждений, чего-то еще. Есть 5000 членов, хорошо, вот у вас есть партия. И что давало дальше членство в партии? Только то, что партия от себя имела право выдвигать кандидатов вот в любом из избирательных округов без собрания в 300 человек. Все. Больше никаких преимуществ она не имела. А никакими там денежными вливаниями не пользовалась. И ниоткуда их не могла получать. Ну, за исключением партии демократической ориентации. Тут уже были каналы влияния из-за рубежа. Но это тоже отдельный сюжет. Хотя Милов его, в принципе, должен знать, поскольку он, так сказать, из кругов исходит яблочников, а яблочники – это одни из краеугольных камней Дем России, так что все это вместе взято, они представляют, о чем идет речь, какие деньги туда вливались. Но так или иначе, на избирательную кампанию и вообще на выборы это существенное влияние не оказывало. Тот, кто хотел, мог спокойно избираться от партии, и представители от партии были. Я их просто знаю лично. Вот, те, которые представляли те иные партии. Их было немного, но тем не менее они были. Я имею в виду представителей партии, кроме КПСС. Потому что КПСС, это была самая массовая организация на тот период, у нее было свыше 20 миллионов членов, и люди, которые избирались даже индивидуально, по своим округам, они с высокой вероятностью были людьми социально активными, то есть членами КПСС, и поэтому фракция как бы коммунистов была достаточно большой в российском парламенте. Это особые роли и в защиту Советского Союза и Советского Строя не сыграло. Я бы даже сказал, никакой роли не сыграло. Но, тем не менее, такое было. Поэтому все доводы о том, что это были какие-то не те депутаты, не так избранные, не тех партий, это просто либо вранье, либо незнание самого предмета, о котором идет речь. Далее, еще один объектом такой яростной критики Милова является референдум 25 апреля 1993 года. Вот тот самый «да-да-нет-да», уже никто не помнит вопросов, никто не помнит, сколько там и кого и как участвовало. Но, тем не менее, вот это вот «да-да, нет-да» это просто осталось как мем, как характеристика этого референдума. Мело в данном случае пинает депутатов за то, что они не засчитали результаты референдума, потому что, это вот я практически цитирую, они, хитрецы, установили себе планку в 50% голосов от списочного состава избирателей, и поэтому не засчитали результаты референдума, хотя он, на нем Ельцин победил там и прочее, прочее, прочее. И должен был, так сказать, распустить поэтому Верховный Совет, то есть съезд народных депутатов и так далее. Это опять вот эта вот ложь, полуправда, так сказать, вернее, ложь, которая сделана из лучших сортов полуправды. В чем полуправда? Полуправда действительно в том, что на этом референдуме, в честности подсчета результатов, которого, я подчеркиваю, никто не сомневается, да, те вопросы, которые хотела президентская сторона при помощи, значит, всех вот этих вот своих массированных средств пропаганды, которые она имела, она получила именно их. То есть она получила ответы «да-да, нет-да», то есть «да-да, одобряете ли вы там деятельность президента, одобряете ли вы политику экономических реформ, согласны ли вы на перевыборы президента, это вот вопрос нет, и согласны ли вы на перевыборы съезда народных депутатов, да». При том, что за положительную сторону, то есть по ельцинским вопросам проголосовало где-то порядка, ну, чуть меньше 60% избирателей, 58, там, 53 по-разному. Вот. И то же самое за одобрение деятельности президента, примерно такое же количество, то есть против переизбрания президента. Все это произошло при участии в референдуме, по-моему, 64, но меньше 65% избирателей. Вот здесь вот находится и основа вот этого пинка Милова, что вот, мол, референдум-то прошел, а его большинство избирателей в нем приняло участие, да, приняло. Большинство проголосовало за эти вопросы, да, проголосовало, из тех, кто пришел, естественно. А вот результаты его не засчитали. Вот какие гады депутаты. На самом же деле, что происходит? Действительно, 16 октября 90 года был принят, 16 октября 90 года был принят закон уже съездом народных депутатов, да, о референдуме Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, в статье 35 которой было установлено, что результаты референдума по вопросам там, принятия, изменения, дополнения Конституции СССР приняты, если за них проголосовало более половины граждан РСФСР, внесенных в списки для участия в референдуме. То есть это был закон о референдуме, принятый вот на той самой волне, так сказать, победы Ельцина, так сказать, над в августовском путче 91 года, которая, собственно, президентская команда и проталкивала. Это они сделали такой закон о референдуме, это не какие-то там, так сказать, чужие, так сказать, неведомые силы. Это сделала именно ельцинская команда в октябре 90-го года. Более того, это был тот самый съезд, на котором Ельцину дали особые полномочия, вот те самые, о которых я только что рассказывал. Так что говорить о том, что депутаты что-то там сманипулировали, для себя подогнали закон о референдуме, чтобы не принять его закон, это просто вранье. Потому что на самом деле его принимала как раз и выдвигала, и отрабатывала именно Ельцин, и проталкивала именно ельцинская команда. По нему и состоялись эти результаты. И они, естественно, именно поэтому не были обязывающими, потому что количество, так сказать, проголосовавших было за тот или иной вопрос по всем четырем, было меньше 50% от списочного участка. Для сравнения, чтобы вы почувствовали, так сказать, разницу, народное голосование по президентскому проекту Конституции России вот, в 93 году проводилось вовсе не по этому закону, а по одноразовому акту, положению о проведении всенародного голосования по проекту Конституции. Понятно, что это положение было утверждено указом президента, никаким законом он не являлся. Вот. И он установил, что Конституция будет считаться принятой, если за нее проголосует более 25% граждан, имеющих право на участие в референдуме. Ну, точнее говоря, если на референдум придет более 50% граждан, и более половины из них проголосует за Конституцию, то есть что и дает в итоге 25%. Вот оцените разницу, да, 50%, которые требовал закон РСФСР, и тут 25%, которых достаточно. Кстати, их тоже не было, потому что уже потом было доказано, что и в первую очередь демократическими, кстати, источниками, такой группой Собянина, которая действовала при президентской администрации, не путать Сергея Собянина, а другой Собянин, которая математическим путем доказала, что явка на референдум была максимум 45%. Ее потом проверили в Алтайском крае, и действительно оказалось, что она меньше, так сказать, той, которая была установлена даже по президентскому указу. В итоге, как бы, Соломонова решение. Все бюллетени референдума сожгли решением председателя избирательной комиссии Рябова, который, собственно, и, так сказать, теперь считается принятой, хотя на самом деле она и не принималась. Эта конституция, даже по их измененным законам. Поэтому вот это вот передергивание фактов, да, это вот постоянный, что ли, если угодно, контекст вот этого вот ролика Милова. И он состоит из массы, так сказать, больших и мелких деталей, которые каждый можно опровергать там саму по себе. Ну, я не знаю, что взять, например. Ну вот, например, он повествует о том, что там некого заместителя руководителя мэрии, такого Брагинского, одного из демократов, который в момент, когда освобождали, собственно, здание мэрии, это 3 октября 1993 года, его там сильно избили, он от этого, бедняга, чуть, так сказать, умом не тронулся и в конце концов через 8 лет умер. Я был свидетелем непосредственно этого события, я участвовал вот в этом штурме мэрии, если угодно. Во всяком случае, я был вот в том, среди тех людей, когда выводили вот этого самого Брагинского из мэрии. Никто его не избивал ни палками, ни железными прутьями. Это он сам по себе уже дрожа от страха, потому что он руководил фактически в тот момент от лица мэрии вот осадой Верховного Совета, всеми этими колючими проволоками, так сказать, всеми этими ОМОНовцами, которые разбежались. Вот. Он боялся, что с ним поступят, как говорится, по революционной законности. Его действительно отвели в здание Верховного Совета, в кабинет Ручкова. Никто его там не бил, ни в какой крови он не находился, ни в каких подвалах его не тащили. Никто ему там затворами автоматов при нем не клацкал. Я его просто видел сам, он сидел возле кабинета Ручкова, почему-то на полу. Я не знаю, почему он не хотел сесть на кресло, но он сидел именно на полу. И он только просил, дайте позвонить маме. Вот это вот то, что он повторял как заклинание. То есть, видимо, на него эти все события такое сильное психическое воздействие произвели, что после этого он вот как-то у него крыша поехала. И потом, я не знаю, он какое-то время вроде бы еще проработал в мэрии, потом вот оттуда как-то тихо списали, вот, и дальше он уже через 8 лет умер. Но, так сказать, то, что это вот весь этот миф о том, как тут зверски избивали, так сказать, несчастного еврея Брагинского, ну, это ерунда просто, чушь на постном масле. Такая же вранье это про пулеметы и гранатометы в Белом доме, о чем там вещал Гайдар, что цитирует в своем ролике Милов. Ну, не было ни пулеметов, ни гранатометов. Я был непосредственно в штабе обороны Белого дома. Я знаю, что даже сам вопрос о том, чтобы раздать какие-то вот эти вот автоматы-куколки, которые Рудской потом демонстрировал с маской, это решение так и не было принято. Вот все защитники Белого дома, они были безоружными. У кого-то было какое-то оружие, кто приходил, скажем так, прорывался на защиту Белого дома, потому что были военнослужащие, которые приходили, в том числе со штатным оружием. Его было очень немного, но они были. Я их видел. А вот то, чтобы раздавали какие-то, так сказать, там пулеметы и гранатометы, это все миф и фигня. То, что не фигня, это то, что вот Шойгу, например, он об этом почему-то сейчас вспоминать не любит. Он был тогда начальником гражданской обороны, и он отдал распоряжение, ну, с подачи Лужкова, о передаче Гайдару 1000 автоматов вот этого Калашникова укороченные, вот это вот общее. Я не знаю, так сказать, было ли это распоряжение выполнено. То есть, наверное, Гайдар он передал, но решился ли Гайдар распустить вот это вот оружие по рукам. Вот это мне неизвестно. Но то, что решение такое было, и Шойгу в нем принимал участие, это вот достоверный факт. Что еще является отличающимся от версии Нелова? То, что, скажем так, в конце концов силовики, по его версии, уверовав в то, что Ельцин все-таки пользуется вот подавляющей народной поддержкой, решились на его защиту, и поэтому вот все эти кровопролития и стрельба из танков по Верховному Совету, это вот эксцессы силовиков. Ну вот, мол, такие они дураки, вот они сами, как говорится, дали в руки пушку, значит, из нее стреляй, и, как говорится, вот на них, белых и пушистых демократов и яблочников, это все не лежит. Лежит очень сильно, потому что, во-первых, они сами там со всех сторон, и это нашло отражение в прессе и по телевидению, призывали раздавить гадину, в том числе, так сказать, этого Явлинского. Боря Немцов в этом очень сильно отличился. Он, так сказать, призывал там Черномырдина, названил особенно активно на это все делать. Ему сейчас как бы это не поминают, вот демократической биографии. Обратите внимание, вот когда тут раздаются вокруг крокодиловые слезы, какого мы героя потеряли, вот как-то его подвиги в 93-м году демократическая легенда не стремится описывать. А он там был вполне активным действующим лицом. То есть он не стоял где-то там за забором. Вот. Поэтому я со своей личной точки зрения, потому что я видел тех, кто штурмовал Дом Советов, видел, как они стреляли из БТРов, из просто оружия своего. Могу сказать только то, что на вид это не были регулярные части. То есть они были одеты в какие-то такие странные комбинезоны, полушубки. Ну, не полушубки, но что-то такое, там, типа куртки, которые не были просто вот униформой солдат. Это было точно. На них не было знаков различия. Да, не было вот чего-то того, чем характерны военные. И это меня тогда еще как бы озадачило. Потому что если это армия, то, значит, эта армия должна, в общем-то, действовать по воинской дисциплине, таким же вот, ну, не строем, но, во всяком случае, какими-то организованными действиями. Их не было. Были бронетранспортеры, которые были выведены на набережную со стороны Дома Советов, возле американского посольства. Стрельба велась в том числе и с крыши американского посольства. Я тоже об этом писал в своей книге. И, в общем, велась эта стрельба, соответственно, крупнокалиберными патронами, вот из этих вот пулеметов, да, установленных на БТР. Причем было такое ощущение, что те, кто в них сидят, а БТРов было много, там, ну, порядка десятка, наверное, или полутора десятка. Те, кто в них сидит, они как бы упражняются в том, чтобы стрелять по окнам Белого дома. Причем старательно попасть, чтобы в каждое окно. Потому что окон, разбитых вот такими вот выстрелами, было очень много. И основная цель этих действий была в первую очередь запугать, деморализовать всех тех, кто там внутри находится. И в этой логике история с танками, она абсолютно понятна, потому что когда где-то к 11 там, или к 12 часам, в общем, стрельба из БТРов своего результата не возымела, в том смысле, что никто там не побежал, не начал сдаваться там на милость победителя и прочее, то, значит, туда и подогнали танки с тем, чтобы они вот и произвели уже пушечные выстрелы по Белому дому. Это были никакие не болванки, это были самые натуральные снаряды, потому что куски вот этой вот арматуры этого и бетона из Белого дома, они просто вот сыпались на крышу над моей головой, потому что я в тот момент находился в зале возле колонны. Там было наиболее безопасное с точки зрения обстрела место. На 6-м этаже, это верхний этаж вот этого стилобата нижнего этажа Белого дома, как раз со стороны набережной. И вот эти вот отколовшиеся куски, они просто грохались над нашими головами. Моей, в частности, головой. Поэтому это все было не какая-то импровизация там чудаков военных, это была сознательно задуманная такая акция устрашения. Помимо этого был еще штурм баррикад, и много людей погибло на этих баррикадах, потому что люди были абсолютно безоружные, а на них, как говорится, нападали вооруженные и стреляли там. Но я этого не видел, потому что я был на другой стороне Белого дома, поэтому не могу сказать ничего про этот штурм. Я вот того, чего сам не видел, я рассказывать не буду. Я знаю, что людей погибло очень много и на баррикадах, и тех, которые, и сменщики, которые, скажем так, отсыпались на первом этаже Белого дома, там было погибших очень много, причем их просто расстреливали. Вот. Это все не эксцессы каких-то военных, а вот эксцессы той массы полувоенной, которая была организована, ну, как тогда предполагалось, неизвестно кем, потом это свалили на военных, потом выяснилось, что вроде бы этим участвовали как бы ассоциация таких воинов-афганцев. Такая существовала ассоциация, причем демократическая ассоциация, демократической ориентации. Кстати, ее руководителем тогда был некий Клинцевич, который сегодня является сенатором. Вот, сам по себе такой с довольной мордой ходит, так сказать, и законопроекты всякие предлагает. А там есть даже среди фотодокументов, как говорится, свидетельство, где он сам, так сказать, с винтовкой, с оптическим прицелом, сидит и, как говорится, стреляет по Белому дому. Вот. Поэтому, что я в итоге хочу сказать, с чем я согласен с Миловым? Я согласен в первую очередь с его оценками. Ну, я бы их произнес по-другому, но, во всяком случае, с негативными оценками тех деятелей, которые как участвовали в перевороте в этом государственном с ельцинской стороны, в первую очередь самого Ельцина, который, как говорит Милов, самоустранился вместо того, чтобы возглавить его. Но я думаю, что он поступил по своей обычной привычке, видя, что ситуация неясная, он куда-то подальше спрятался, имея в виду, что если вдруг события пойдут не так, то быстро там встать на крыло и, так сказать, улететь куда подальше. Вот. А это же касается оценок и Жириновского, и Зюганова, который призвал не вмешиваться, так сказать, коммунистов в эти события. Я, честно говоря, не знаю, возымел бы его призыв, если бы он к этому призвал какое-то значение. Вот, потому что тут в этой ситуации каждый решал все сам за себя. И среди защищавших Белый дом, естественно, и коммунистов было немало. Но то, что он как бы вот запачкался вот этой вот кровью защитников Белого дома, это как бы на Зюганове остается как пятном. Ну, а Жириновский, это понятно, это такая политическая проститутка, которая, в общем, всегда за власть, хотя и в перерывах между ее поддержкой делает вид, что он жутко оппозиционный. Это и справедливая критика Рудского, который, на мой взгляд, не решился призвать военных на помощь Верховному Совету, хотя к нему обращались и приходили командиры частей, я был этому свидетелем. По сути дела, они от Рудского вот за все эти два месяца осады Белого дома требовали одного, на то, чтобы ему дайте нам письменный приказ. Рудской такого приказа не давал. Письменный приказ – это ответственность. Вот если ты военный выдвинулся на защиту Верховного Совета сам по себе, это ты нарушил воинскую дисциплину, а дальше уже, как говорится, как тебя кривая вывезет. Может быть да, может быть нет. А если ты, так сказать, вышел по приказу президента, которого признал законом, в том числе и Конституционный суд, а он по-другому не мог признать, потому что это было прямо записано в Конституции, вот той поправке, которая была принята в марте 1993 года, то, естественно, что это было совершенно другое, это были законные основания, которые, как говорится, военного от всякой обвинения в самодеятельности не устраняют. Он этого не сделал, ну, что в результате сказалось и на защите Дома Совета. Поэтому, вот суммируя все это, я, наверное, пропустил много мелких деталей, которые там, среди прочего, рассыпаны по выступлению Милова. Вот. Но в совокупности хочу сказать, что попытка защитить вот этих вот свергателей, скажем так, законного государственного строя, она обернулась против них самих. Потому что они-то рассчитывали на то, что вот они свергнут сейчас Конституцию, и после этого установят тот порядок, при котором они останутся при власти. И поэтому это все, как говорится, им все спишут, а они сверху напишут, так сказать, эпитафию о том, что все это было сделано во имя блага страны и народа, который вот теперь живет счастливо в демократическом обществе, в котором мы хозяева. Мы, это имеется в виду вот те самые либерально-демократические творцы. На самом деле все это не так оказалось, потому что их наследие после вот первого десятилетия попало в совершенно другие руки, которые, в общем-то, управляют сегодня со всеми, в том числе и с ними самими, ровно теми методами, которые они же закладывали в Конституцию. Так что в определенном смысле это можно считать, если угодно, исторической справедливостью. Но эта историческая справедливость, она плохо сказывается на нас всех. Потому что, как говорится, идеи были их моральное пособничество тоже налицо. А вот в результате мы все теперь обязаны жить. И именно это формирует оценку действий либерал-демократов, либеральных демократов, скажем так, и их последователей на сегодняшний день, и именно поэтому они стараются всячески оправдать свое соучастие в государственном перевороте якобы благими целями, которые они ставили перед собой, передергивая для этого вот те факты, о которых нам известно. Надеюсь, что вам их знание будет полезно.